Да.
Вот вы процитировали в конце самого парадоксальное стихотворение, да?
Лубочное русское, да?
Да, да, да.
Да.
Вот. Так ведь Чуковский, он не принадлежал этой группе, а у него все стихи именно такие, ехали медведи на велосипеде.
Ну да, да, ну так в большей или меньшей степени. И нельзя как-то, знаете, распределить все по группам. Вот эти вот последователи, а эти нет.
Там течение такое было.
Безусловно, они все знали. Вот Чуковский был чрезвычайно начитан, он прекрасно знал вот многих из этих людей. И ему не нужно ему там как-то что-то растолковывать. Вот. Он схватывал на лету. Потом вот общение с детьми, оно очень многому научает. Когда ты учишься говорить с детьми, ты себя познаешь лучше. Написать для детей что-то чрезвычайно сложное, чтобы они тебе поверили. Ну, попробуйте написать сказку, вот, чтобы она была понятна и нужна детям. Нужна. Вот. Это, вот он, Веденский, когда занимался с детьми, как и Харм в то же время, он оттачивал свое ремесло, оттачивал свое, не ремесло, я бы сказал, даже, а талант.
Ну, я хочу спросить, да. Потряс ли вот вас Веденский, какое самое любимое произведение лично для вас и какой ваш собственный инсайт? Почему вы перечитывали трижды его произведение?
А, ну, любимое произведение, пожалуй, «10 разговоров», которые я разобрал частично. Хотя, конечно, его пьесы, ну, тоже поражают. Настолько поражают, что вот из них даже трудно выбрать, ну, например, «Елку у Ивановых». Это крайне интересно. Я все это анализировал в своей диссертации французской «Архаика в русском авангарде», потому что эти архаические смыслы запрятаны в его пьесах тоже. Но в первую очередь, вот архаическое погружение в мир природы, такой богосотворенный, нечеловеческое какое-то, который подчиняется другим законам. Это такой уход, растворение, вот, уход из человеческого мира. Ну, сам Веденский как-то, знаете, это, в общем, такой подпольный авангард, который остался неподчиненным, скажем, тоталитарной такой вот системы. Он не работал никогда на соцзаказ, то есть он не продавал свой талант. Вы знаете, что с 18 года, когда Луначарский дал деньги на издание «Голоса», «Ржаное слово», сборника «Ржаное слово», который создавал Маяковский, туда пригласил многих своих друзей, это была такая поворотная точка. До этого все они считались анархистами. Это голубое знамя Безволода, как у Хлебникова, такое пересеченное, знаете, красной молнией. Вот, вот была их эмблема. А потом Хлебников отошел от Маяковского. В каком-то смысле. Именно потому, что Маяковский стал реально просто, ну, таким представителем советского авангарда. А Хлебников не стал советским авангардистом. Он ушел в подполье. За ним пошли многие другие. И вот эта честность авангарда позволила сохранить свободу творческую. Если бы этого не было бы такого фонтана крайне важных идей эстетических, которые сейчас мы до сих пор еще не освоили. Понимаете, нам надо вернуться вот сейчас тем, кто действительно хочет что-то найти, вот к этому опыту. Свободы от рынка, свободы от каких-то идеологий. Вот это крайне важно, вот этот опыт. Например, смех Хармса, и, ну, особенно у него был. Что такое смех? Это очень древнее архаическое средство борьбы со страхом. Когда в момент наступления хаоса, в момент такой новогодней мистерии, который писал Мирча Элиада и так далее, так называемый рит де пассаж, такие переходные обряды, переходы через хаос и вне времени, рождает страх. Ну, я согласен с Илиада, все племя собиралось в этот момент и хохотом отпугило духов тьмы, понимаете, духов злобы, вот этот, вот этот хаос. Вот этот магический, можно сказать, смех, он побеждал страх 30-х годов.
Ну да, вот Хлебников в Зангезе же пишет,
да.
Я умер и рассмеялся.
Да, 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 абсолютно точно. Вот. Но Хлебников тоже, безусловно, все это понимал. Вот это та самая культура свободы. Об этом, ну, писал еще и Вольтер, о том, чем отличается человек от животного. Способностью смеять сам. Вот, и способностью к самоубийству. Ну, практически редко бывает, что животные кончают самоубийством. Обычно это другое, непонятное явление, когда там киты выбрасываются на берег или там что-то еще. Мы этого не знаем. А вот сознательный акт, как, например, Радищев, который покончил с собой, он, кстати, писал об этом. Вот об этой способности, о достоинстве человека, которое в этом проявляется, в этих двух качествах. Вот. А здесь сохранилось достоинство, в данном случае, какой-то части культуры. Вот что меня, в сущности, влекло в творчестве Веденского.
А кого вы можете назвать его литературным наследником?
Да, ну, тут я вот могу сказать только Игорь Бахтерев, знаете, последний из Абериутов. У него, интересно, есть такие... Я читал поэму «Лу», это 80-е годы, «Ночной миракль Могохо». Ну и, конечно, Андрей Вознесенский ранний, вот его «Треугольная груша», вот эта поэма, еще какие-то. Вот. Ну и я так, в общем, специально не следил. Ну, конечно, многие считают себя наследниками Веденского. Вот. В каком-то смысле, я думаю, вот присутствующий здесь Владимир Арестов тоже ценит такой парадоксализм, вот, приема абсурда, который есть вот у Веденского.
Ну, Веденский, ну, конечно, он чрезвычайно важен, хотя, ну, скорее, под некоторым углом. Но у меня дело в том, что была такая статья небольшая в «Новом литературном обозрении», которая называлась «Негортензия. Портретом Александра Веденского».
Понятно.
Указать там, на самом деле, такое вот чисто фонетическое наблюдение, выявление частицы «не» у него, но это понятно.
Да, да.
Там, а с другой стороны, как противоположное «ен», вот это «не ен»,
да,
она и в фамилии его, вот Веденский, есть, это как бы вот такие вот частицы отрицания,
да,
тоже,
да,
скрытого некого такого положительного заряда, и они вот уравновешивают и создают ему такой вот некоторое равновесие, которое у него и в лице есть, вот в его фотографиях, которые, они как бы отрешены. Это, ну, может быть, такое внешнее наблюдение, но в отличие от Хармса, который такой,
да,
явный там движение, или значительный там Заболоцкий, или веселый Олейников, у него вот это даже вообще какое-то почти советское лицо такое осреднённое. На самом деле это вот равновесие, которое он нашел вот в этом вот действительно мире. И в этом смысле это вот выход его апофатической вот равновесия.
Да, да. Больше того, можно сказать, что, конечно, Хармс – это просто такой, знаете, экстраверт, а Веденский – интроверт, он весь в себе. Поэтому он смог, кстати, жить в полном одиночестве со своей женой, которая не очень-то понимала его стихи. Вот, последние годы жизни, с 36-го, значит, 5 лет приблизительно. Он, может быть, наезжал там в Петербург, в Ленинград, вот, как-то общался, безусловно. Ну вот и в своей «Элегии» 1939 года он тоже, в сущности, такое отрешение некое от круга чинарей обозначил, вот, некая такая покаянная такая нотка о том, что он переосмыслил опыт общения вот, в компании чинарей. Больше всего, мне кажется, его там понимал Яков Друзкин, такой метафизик и человек какого-то религиозного сознания. Остальным это не было понятно. И вот показательно, что он никого не пригласил на крестину своего сына Петра из чинарей. Вот. А спас его архив, ну, может быть, потому что еще уцелел, это важно, Яков Друзкин. Он тоже рисковал, когда предпринимал эту попытку. Он же был первым, который попытался осмыслить, истолковать творчество Веденского. Конечно, это было сложно, вот, и должен был пройти какой-то очень большой путь. Я во многом согласен с Друзкиным. Вот статья как раз вот в этой книге, она была сначала опубликована в «Вопросах литературы». Я пытаюсь понять, вот, ну, почему вот, так трудно постигается язык Веденского, вот этот метафорический язык. Да потому что он так много расставляет таких, знаете, тупиков и таких преград для разума, ловушек, что на них попадается даже очень опытная литературоведа, если чуть-чуть расслабиться, но только чуть-чуть потерять какой-то контроль. То есть постоянно нужно вот это тепло, холодно, горячо, вот это как-то чувствовать. И, конечно, никак не должно быть самонадеянности. Вот, например, Мелых, который очень ценю, он так просто говорил, что, вот, скажем, искупление, вот это образы бани, там в основном какие-то эротические образы. Там совсем никакой эротики нет. Она, это ловушка, понимаете? Совершенно никакой эротики нет. Это астральный мир. Обнажение не тела, а души. Но она это все упаковывает, грубо говоря, в такую форму, которая сбивает с толку. Это лучший такой прием. Самое первое – сбивание с толку. Когда человек чувствует, что нет, это не то, понимает, что здесь ловушка, и идет дальше, вот тогда ему начинает раскрываться как дверью, анфиладе таких, знаете, комнат одна за другой. Вот это очень важно, такой опыт прочтения. Знаете, кстати, я должен сказать, когда я прочел Веденского, после этого мне было легко истолковывать русские народные сказки. Вот те самые те самые притчи, которых я писал, говорят сейчас здесь, их ядро архаическое, дух христианский, оно чрезвычайно интересно. Чрезвычайно интересно. Вот теми вертикальными смыслами, которые существуют в настоящей поэзии. Это не сказки для детей, это для всех такие поучительные притчи.
А вот хотелось бы, вы не знаете, что там произошло, почему она сожгла архив его, что там
произошло? Ну, судя по тому, что говорят вот наследники и какие-то исследователи, она просто испугалась преследования. У них же двое детей был, один приемный сын, с которым, значит, она вышла замуж за Веденского, а с другой стороны, у них родился другой сын, Петр. И вот она осталась одна с двумя детьми, и просто страшно было. Такое время. Многие сжигали архивы такие. Никогда не были в музее Луначарского. Вот там, в этом музее-квартире, недалеко здесь, кстати, около Смоленской вот этой площади, в конце 30-х годов его вдова, по-моему, семья сожгла большую часть архива Луначарского. Просто потому, что там было много компрометирующих документов. Как говорят вот свидетели, пепел летал целый день над этим.
В данном случае я могу понять, она здесь чисто поэзия, мне кажется, здесь какая-то ненависть такая дикая.
Что?
Ну, здесь какая-то помимо страха ненависти, потому что, зная, что твой муж поэт, да, сжечь его стихи, это же, там же нет каким-то компромата прямого.
Знаете, я не могу даже на эту тему каких-то суждений иметь. Вот, может быть, даже это и неверно, может, это домыслы, может быть, просто архив пропал.
Муж был арестован, от КВД вообще говорят.
И эта версия существует.
Нет, может, ну, быть? Конечно, это небезопасно было. Там просто бы изъяли, но увидев слово «Бог» с большой буквы, могли...
Ну да. Ну вот его роман, о котором писал там Олейников, еще кто-то, «Убийцы вы дураки», он так и не найден. Осталось только название. Это роман тоже на рубеже 30-х годов. Может, то есть проза.
Вы изъяли, кстати, НКВД, потому что можно было бы сейчас это все получить.
Вы знаете, да, вот его исследователи в Ленинграде, в Петербурге сейчас уже, они работали с архивами. Нашли, например, вот дело расстрельное и так далее. Вот. Но, видимо, вот какая-то такая несчастная судьба.
Вы его же арестовали за то, что подозревали, что он ждет прихода немцев.
Ну да.
То есть это было... Чрезвычайно опасная вещь. Одно слово, и его могли арестовать.
По-моему, он не умер не во время ареста, а по...
Там его в Казани,
да. Он умер, да, судя по всему.
Поезд Харькова увезли, а арест был, в общем-то, в этой...
Да, это известная история. Умер, видимо, в Казани, вот в этом каком-то бараке от полиеврита. То есть, видимо, простуда была, декабрь. Вот. И можно понять, в каких условиях содержались эти заключенные. Ну и потом от всех остальных переживаний он знал, предчувствовал, видимо, свою кончину, как это бывает дано некоторым поэтам.
Это где когда оно написано за 4 месяца до смерти.
Где когда?
Да. Я читал, что последнее чтение вывели, ну, он в конце лета 41-го года прочитал эту.
Нет, его арестовали в конце июня 41-го. Значит, это значит должно
быть... Нет, а я по-моему каким-то архивам недавно читал, что его арестовали в сентябре, в середине сентября.
Не знаю.
Ну, не можем.
Я насколько могу там...
А в конце лета там человек пишет, что я слышал последнее авторское чтение вот этой поэмы.
Ну, вы знаете, то, что он написал перед смертью, скажем так, это ясно. Это ясно, что это его последнее произведение, просто по смыслу, когда он поставил последнее слово «всё», но вот это истолковывается абсолютно ясно. «Всё». Он сказал «всё», он понял «всё». Да, пожалуйста.
Я просто хотела бы, знаете, во-первых, я хотела поблагодарить за очень интересный рассказ, вот, а во-вторых, вот по поводу Казани. Вы знаете, ведь там в летом 41-го года или осенью оказался такой Василий Ситников.
Да, я его хорошо знал, мой учитель рисования был в свое время.
Вот, и он, в общем, по похожему делу там оказался, потому что его посадили за то, что он подбирал вот эти листовки, которые в 41-м году немцы свалят, сбрасывали. Он их подбирал для того, чтобы просто рисовать на оборотах. И ему инкриминировали то же самое, что он ждал немцев, там, ну, в общем, что-то подобное. Но я почему, я хочу сказать, что... Вот буквально в осенью этого года, как это была конференция, была искусствовед из Казани, которая вот этой тюрьмой в связи с Ситниковым, она занимается, она пытается что-то найти, и возможно, что какие-то материалы, может быть, она и по Введенскому найдет, потому что я так понимаю, что почти те же самые даты и то же самое место. Так что вот какой-то такой... Шанс,
ну, может быть. Вы знаете, один умный человек сказал, вот если нельзя идти вширь, нужно идти вглубь. Это был отец Александр Мень. И вот в данном случае тоже, ну, вширь мы вряд ли сможем идти. То есть круг источников, круг, весь архив Введенского практически, я думаю, уже известен. Надо идти вглубь. Потому что понять то, что осталось, это тоже очень важно. Очень важно правильно понять. Так что будем этим заниматься. Спасибо. Спасибо.
Можно я вот такой вопрос задам сейчас Антону со всем этим, потому что у нас находится человек другого поколения совершенно, который заинтересовался тоже по этой элементу. Скажи, почему ты
сейчас не меня как раз интересовало его вот это человеческое. Хоть из человеческой жизни, какое-то такое суперодиночество, которое, мне кажется, что мы сейчас в связи с этой войной и так далее, мы же тоже находим себя, то есть это внутренняя эмиграция, та, которая, безусловно, в другом комфорте переживается нами, но мы все так или иначе сейчас находимся во внутренней эмиграции. То, что существовать вне ее, это просто невыносимая пытка. Вот. И в чем-то здесь мне показалось вот, его интонации, его какое-то совершенно жуткая трагическая судьба, непонятная, неизвестная и неисследованная до сих пор. Вот она меня привлекла. Я сделал вот это тот момент, что я там не увидел людей, и потом прочитал кучу критики на этот счет. Это заставило меня поместить вот это произведение в молекулярную, то есть сферу, где клеточные структуры двигаются только. Ну и вот сделал такое кино.
Да, мы сейчас маленький перерыв, и посмотрим, как культатива Клима Антонова.
Ну, там музыка «Шумы России», а я сделал тоже фильм. Ну, это просто некая визуализация, не фильм.
Ну, очень интересно. Жень, я хочу сказать, что...